Свобода.
В Москве 7 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. В Москве у Дома правительства проходит митинг обманутых вкладчиков. Россия возглавила Комитет министров Совета Европы. В Азербайджане избит главный редактор оппозиционной газеты. В Москве около 500 обманутых вкладчиков разбили палаточный городок на Горбатом мосту у Дома правительства. Они намерены сделать акцию бессрочной. Участники акции протеста требуют от властей принять постановление, гарантирующее частным инвесторам получение жилья или возврат денег по расторгнутым договорам.
То, что здесь люди собрались, они уже понимают, что помощи ждать неоткуда, если мы сами не будем действовать. Мы очень долго ждали, и я понимаю, что теперь надо приходить только к действиям.
Сказала одна из участниц акции. Милиция взяла в плотное кольцо манифестантов, но пока не предпринимает никаких попыток разогнать несанкционированный пикет, сообщает корреспондент Радио Свобода. Оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву в Верховном суде Северной Осетии продолжится в понедельник. В пятницу судья зачитал показания свидетелей обвинения, в том числе сотрудников силовых структур. Обвинение требует для Кулаева смертной казни. Кулаев свою вину отрицает. В Санкт-Петербурге при попытке задержания убит один из организаторов экстремистской молодежной группировки «Мэтт Крауд» Дмитрий Боровиков. Он был объявлен в розыск по подозрению в убийстве студента из Сенегала в апреле этого года, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Виктор Резунков.
Дмитрий Боровиков, как сообщает Главное управление внутренних дел по Санкт-Петербургу Ленинградской области, оказал активное сопротивление при задержании, выхватил нож и попытался ударить милиционера, которому пришлось применить табельное оружие на поражение. В результате ранения в голову Дмитрий Боровиков скончался. Находившийся в розыске Дмитрий Боровиков подозревался не только в убийстве сенегальского студента Лампсара Самбы 7 апреля этого года. Он проживал в доме номер 4 по переулку Бойцова. Именно там была убита таджикская 9-летняя девочка Хуршида Султонова. Он же являлся одним из организаторов экстремистской группировки «Мэтт Крауд». 6 ее других членов в декабре прошлого года были осуждены за целый ряд нападений на иностранных граждан. После смерти Дмитрия Боровикова на свободе остался лишь один из членов этой группировки Руслан Мельник. Он сейчас находится в федеральном розыске. Виктор Резунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Читинской области возбуждено уголовное дело по факту массовой драки жителей поселка Хирагон с представителями местной азербайджанской диаспоры. В результате беспорядков легкие травмы получили 4 азербайджанца, сожжены несколько принадлежащих им автомобилей, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Грузии в районе города Горе были ненадолго задержаны заместитель главкома сухопутных войск России генерал Валерий Евневич и группа офицеров. С подробностями корреспондент Радио Свободы Георгий Кабаладзе.
Генерал Евневич и группа офицеров Министерства обороны России находятся в Грузии в связи с началом вывода тяжелой военной техники Ахалкалакской военной базы. Генерал-лейтенант Валерий Евневич и другие российские офицеры присутствовали при погрузке военной техники на железнодорожной станции Цалка. Затем, по всей видимости, они собирались вернуться в Россию и выехали в сторону Тбилиси. Однако военная полиция Грузии задержала всю группу вблизи Гори, что на полпути от Тбилиси до Цхинвали. В Министерстве обороны Грузии корреспонденту Радио Свобода заявили, что военная полиция хотела лишь проверить документы, поскольку по версии грузинской стороны, если российские офицеры ехали в тбилисский аэропорт из Цалка, то непонятно, как они оказались у Гори. Возможно, генерал Евневич решил вернуться в Россию не самолетом, а автомашиной через Южную Осетию. Так или иначе, после недолгого задержания вся группа офицеров, в том числе генерал Евневич, были освобождены. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио Свобода. Новости.
Россия возглавила Комитет министров Совета Европы. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, в Страсбурге на заседании комитета прежний председатель министра иностранных дел Румынии передал символический ключ своему российскому коллеге. Сергей Лавров заявил о необходимости, как он выразился, справедливого географического распределения постов и выразил готовность проводить реформы Совета Европы, согласованные ранее руководством организации. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас отдал распоряжение начать следствие в отношении пресс-секретаря Хамас в секторе Газа Сами Абу Зухри, задержанного при попытке провести из Египта крупную сумму денег, рассказывает ближневосточный корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
На КПП Рафах на границе сектора Газа и Египта палестинские таможенники конфисковали у пресс-секретаря Хамас в секторе Газа Абу Зухри 639 тысяч евро, которые он скрытно пытался провести через границу. По словам пресс-секретаря Хамас, деньги эти он получил на нужды палестинцев от частных лиц в одной из арабских стран. Представитель палестинской администрации Саиб Барикат сообщил, что конфискованные деньги переданы в Генпрокуратуру автономии. Сразу после задержания Абу Зухри на КПП явились вооруженные боевики Хамас с требованием вернуть деньги, но гвардия главы администрации, охраняющая Рафах, не пропустила их. Представители Хамаса утверждают, что эти деньги были предназначены на выплату зарплат палестинским госслужащим. Напомню, что в результате экономической блокады США и ЕС около 165 тысяч палестинских госслужащих уже 2 месяца не получают зарплаты. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Нападение на главного редактора азербайджанской газеты «Наш путь» Багахаддина Газиева совершено по политическим мотивам, заявил председатель оппозиционной партии Народного фронта Али Керимли. По его словам, оппозиция может отреагировать на случившиеся массовыми акциями протеста. Багахаддин Газиев был избит в ночь на пятницу около своего дома. Сейчас он находится в реанимации. Власти Узбекистана решили ликвидировать представительство американской неправительственной организации Central Asian Free Exchange. Ферганский суд признал организацию виновной в нарушении законов. Сотрудников организации обвинили в частности в том, что они убеждали верующих перейти в другую веру. И в заключение выпуска напомню об основных новостях. В Москве у Дома правительства проходит митинг обманутых вкладчиков. Россия возглавила Комитет министров Совета Европы. В Азербайджане избит главный редактор оппозиционной газеты. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск последних известий.
Говорит Радио Свобода. Время гостей ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в эфире «Радио Свобода». Накануне весьма скромно был отмечен юбилей Галины Старовойтовой. В воскресенье, предположу, что опять же скромно, в кругу друзей, соратников, последователей будут вспоминать Андрея Дмитриевича Сахарова. 21 мая ему бы исполнилось 85 лет. Андрей Дмитриевич – это человек, которого называли моральным авторитетом, если говорить более высоким штилем, совестью нации. Есть ли в России такие моральные авторитеты сегодня? А главное, нужны ли они сегодняшней России, сегодняшнему российскому населению? Об этом будем говорить с историком Леонидом Баткиным. Он в студии программы «Время гостей». Здравствуйте, Леонид Михайлович.
Здравствуйте.
И по телефону из Вашингтона с нами политолог, профессор Андрей Пиантковский. Андрей, вам доброе утро.
Доброе утро.
Ведет программу Владимир Бабурин. Наш эфирный телефон 8-800-200-22-12. Повторю еще раз номер телефона, он бесплатный. 8-800-200-22-12. Пейджеры в Москве 961-3333. В Санкт-Петербурге 053. В Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода». И адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. И первый вопрос, Леонид Михайлович, у меня к вам, как к человеку, не только лично знавшего Андрея Дмитриевича, но и, можно сказать, с ним дружившего. По крайней мере, вас связывали, я знаю, достаточно теплые и дружеские отношения. Вот я дал таких два определения – моральный авторитет и совесть нации. Я думаю, с такой оценкой, Андрей Дмитриевич, вы согласитесь? Как вы полагаете, исходя из вашего как раз личного общения, тем более, что написано об Андрее Дмитриевиче достаточно мало, вот передо мной лежит книжка, называется «На вольные заметки к родословной Андрея Сахарова», сделанной Еленой Георгиевной Боннер. Вот мне будет интересно, из позвонивших к нам в эфир, кто-нибудь эту книгу читал. Я совершенно не хочу наших слушателей уличить в какой-то неграмотности или нежелании читать. Просто она вышла очень маленьким тиражом, ее было практически невозможно купить или, используя советскую терминологию, достать. Вот как, по-вашему, появилось такое явление, как Андрей Сахаров? Может быть, в первую очередь, это семья? Вот опять же, малоизвестный факт, что его отец, Дмитрий Иванович, он был преподавателем физики, причем автором известного в те годы, первые годы после революции, учебника физики, затем многих научно-популярных книг. И сам Андрей Дмитриевич говорил, что именно он сделал его физиком. А, как мне кажется, он сделал еще одну очень немаловажную вещь. Быстро поняв, что такое советская власть, он максимально старался своего сына, будущего академика, от этого влияния оградить до 7 класса, обучая его. Дома и лишь в 7 класс школы Андрей Сахаров пошел, сдав экстерном за все предыдущие, потом поступил в Московский университет, и до сих пор его считают одним из лучших студентов этого лучшего в этой стране учебного заведения. Вот ваше личное ощущение, вот личного общения с Андреем Сахаровым, почему он был такой?
Когда я ехал сюда, на радио «Свобода», я вспомнил, что сегодня не только 85 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича, не сегодня, но послезавтра, чтобы быть точным. Но и что исполнилось 18 лет, почти или исполнится в этом декабре, с момента его смерти. А это значит, что ребята, которые учатся на первом курсе университетов или кончают школу, не могли застать Андрея Дмитриевича, и он для них уже физически часть истории, человек, который жил до них. 18 лет – это огромный срок. Я тут уже сообразил, что когда я родился, то меня от смерти Ленина отделяло всего 8 лет, а не 18. Так вот, насчет морального авторитета и прочих вещей. Дело в том, что исторический образ человека, его роль в жизни миллионов людей или ослабление этой роли, все это зависит от хода времен. И место Сахарова и оценка Сахарова смещается во времени, смещается на временной оси таким образом, что то, что мы говорили все вполне искренне и горячо об Андрее Дмитриевиче после его смерти, да и при жизни его, и вскоре после его смерти, и во вступительных словах перед концертами в Большом зале консерватории, которые не случайно теперь прекратились, это было одно время, а сейчас мы живем в другом времени, и Сахаров живет с нами в этом другом времени. И авторитетом он остается для сравнительно небольшого числа людей, которые хотя бы о нем что-то знают, или разделяли его взгляды. И люди это по преимуществу пожилые, вот те, что соберутся в музее Сахарова послезавтра, кажется. Или в воскресенье. В воскресенье, да. Вот в день его рождения, да. Так что, что значит моральный авторитет? С одной стороны, он огромен. И он, не надо бояться этого слова, вечен. Ибо эта фигура, конечно, навеки вошедшая в историю России. С другой стороны, он сейчас на нижней или почти нижней точке падения. К сожалению, это так, и нельзя себе сейчас представить эти многотысячные толпы, которые провожали его тело в декабре 1988 года. Когда спрашиваешь у студента о Сахарове, он прежде всего осведомляется, кто это. По крайней мере, многие осведомляются. Почему это так? Почему изменилось? Почему так пошла история России, что Сахарову в ней остается все меньше места, и он превращается в благое воспоминание? Задаваться таким вопросом очень трудно, не только потому, что это большая претензия. Это подразумевает не одно, а десятки таких передач, как сегодняшняя, с анализом всего, что происходило, происходит и будет, очевидно, происходить в нашей стране в ближайшие годы. Это непосильная задача, и я за нее всерьез браться, разумеется, не решился бы сейчас, по крайней мере. С другой стороны, у нас конкретный повод – день рождения Андрея Дмитриевича, и уходить от этого дня рождения в социологические, политические и прочие выкладки, забывать о Сахарове для того, чтобы лучше понять его печальную судьбу, его памяти, это было бы неловко и нехорошо. Так что я бы сказал так, отвечая на ваш двойной вопрос, двумя «да». Есть ли сейчас моральные авторитеты? Есть, есть. Их мало, но они есть. Называть имена, естественно, не собираюсь. Они есть среди писателей, среди кинематографистов. Ну, назову все-таки пару имен. Васильев и Герман, допустим. Для меня это безусловные моральные авторитеты. И таких людей не так уж мало. Но кто их в таком качестве воспринимает, и для кого они моральные авторитеты? Для узкого круга людей, для тех, кто видел их фильмы и понимает всю глубочайшую подоплеку этих фильмов, этих романов и так далее. Так что моральные авторитеты есть, да, они не нужны, по крайней мере, подавляющему большинству населения, да, не нужны.
У вас хорошо случайно получилась цитата из Булата Акуджавы для тех, кто понимает. В эфире программа «Время гостей». Леонид Баткин в студии. И по телефону из Вашингтона Андрей Пьянковский, политолог. Мы продолжим очень скоро.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. О протесте обманутых вкладчиков строительных пирамид говорим с Иваном Новицким, депутатом Мосгордумы. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Время гостей в эфире Радио Свобода. У микрофона Владимир Бабурин, Леонид Баткин, историк в студии программы, и Андрей Пьянковский, политолог, профессор по телефону из Вашингтона. Говорим мы о... Даже не столько о юбилее Андрея Дмитриевича Сахарова, который будет в ближайшее воскресенье, 85 лет исполнилось бы ему, сколько о моральных авторитетах, нужны ли они сегодняшней России и есть ли они здесь. Андрей, следующий вопрос к вам, но прежде короткая цитата, я постараюсь вообще таких цитат несколько произнести за эту передачу, потому что радио должно еще и просветительскую роль выполнять. Интервью Андрея Дмитриевича 88 года, одно из первых после возвращения из Горьковской ссылки. «Судьба моя в каком-то смысле была исключительной. Не из ложной скромности, а из желания быть точным, замечу, что судьба моя оказалась крупнее, чем моя личность. Я лишь старался быть на уровне собственной судьбы». Андрей, вопрос к вам тот же, что и к Леониду Михайловичу. Согласны ли вы с господином Баткиным, что да, моральные авторитеты в сегодняшней России есть, нет, они сегодняшней России не нужны?
Вы знаете, я, как обычно, все-таки к такой серьезной передаче готовился, но это не значит, что я там рылся в архивах, в библиотеках. Я просто продумал тему, и вот Леонид Михайлович у меня просто забрал основной тезис о том, что вот понятие «моральный авторитет» в обществе – это же бинарное отношение. Это зависит от человека, которого называют авторитетом, и общества. Они должны в какой-то исторический момент совпасть. Вот я тоже назову имена, причем не из области искусства, а как бы из центра политической жизни, вот того раскаленного политического котла конца 80-х, начало 90-х. Афанасьев Юрий Николаевич, Рыжов Юрий Алексеевич, наш уважаемый собеседник Баткин Леонид Михайлович. Они, безусловно, были лидерами того времени и авторитетами, к которым прислушивались миллионы людей, десятки тысяч ходили на демонстрации, организованные ими. Эти люди ничем не изменили самим себе 15-летней давности. Являются ли они сегодня такого же масштаба моральным авторитетом для общества? Нет. Почему? Может, потому что мы их слышим очень редко, только вот на радио «Свобода» или иногда на «Эхо Москвы». Нет, я полагаю, что если завтра трех этих уважаемых людей пригласит, ну, скажем, господин Познер, о котором тоже, может быть, придется потом сказать несколько слов, в свою передачу и дать им возможность беседовать в течение часа по Первому каналу, то те миллионы людей, которые 15 лет не отрываясь бы смотрели на экран, через пару минут переключат там на Петросяна, на «Наш дом» или что-нибудь в этом духе. Да, моральные авторитеты сегодняшнему обществу не нужны. И второе, что я хотел бы сказать, у меня просто нет объяснения об этом. Это тоже правильно сказал Леонид Михайлович, заслуживает ни одной передачи. Вот люди, которых я назвал, они уже перешагнули, вступили в восьмой десяток. А где 30-летние, 40-летние? Вот здесь я просто не вижу людей, которые бы заявили какую-то свою гражданскую позицию. Вот некое провалившееся поколение коррумпированных конформистов. И это тоже связано с временем и с обществом.
Замечу вам, Андрей, хорошо вам видно из Вашингтона, что творится здесь, в России. Звонок у нас из Москвы. Ирина, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер. Во-первых, светлая память Андрею Дмитриевичу и Галине Васильевне, и Сергею Ершенкову, академию Лихачу, академику Лихачеву и многим-многим-многим. Мне придется повторить слова Леонида Михайловича. Я как раз и хотела сказать, есть моральные авторитеты для тех, кто хочет их иметь, кто хочет их услышать. Но, к сожалению, большинству они не нужны. Это очень печально. Господин Тантковский назвал имена, которые бы и я назвала. А вот я боюсь, что теперь как бы не стал у нас моральным авторитетом господин Лавров, который собрался реформировать Совет Европы. Бедная Европа.
Ирина из Москвы была в нашем эфире. Следующий вопрос к вам, Леонид Михайлович. Я опять начну с цитаты из Андрея Дмитриевича. Это уже год 74-й, из предисловия к сборнику «Сахаров Speaks». Мое положение давало мне возможность знать и видеть многое, заставляло чувствовать свою ответственность, и в то же время я мог смотреть на всю эту извращенную систему со стороны. Все это толкало меня на общее размышление о проблемах мира и человечества. Вот вопрос к вам, опять же, как к человеку, Андрей Дмитриевич, хорошо знавшего. Действительно, его положение давало ему большие возможности. Не только знать и видеть многое, а гораздо большие возможности. Вы понимаете, о чем я говорю. Академик, лауреат государственных и ленинских премий, трижды Герой соцтруда.
Да, конечно. Без всего, что вы перечислили, без того, что это была бесспорно мировая фигура, признанная в качестве таковой и правительством Советов, так что уже никак нельзя было сказать, что речь идет о каком-то недоучке, случайной фигуре и так далее. Сама же власть возвысила в глазах населения Андрея Дмитриевича до невероятных высот. И я знаю, что в те времена, когда его травили в газеты, одновременно рабочие из какого-то лесоповала, которым не заплатили зарплату, писали ему письмо с просьбой заступиться за них. То есть было ощущение, что вот если Сахаров скажет свое слово, то их положение можно изменить. Теперь я хотел бы вот что сказать, чтобы немножечко сдвинуть наш разговор, убрав слово «моральное», не потому что оно плохое и неважное, а потому что я хотел бы сделать вот какой акцент. Мне недавно приснился сон, я обычно не запоминаю никакие сны, но этот был такой, что я его в какой-то мере запомнил. Солнце стояло, только не улыбайтесь, в том, что по моему, так сказать, мановению руки сотни тысяч москвичей вышли на улицы, дисциплинированно выстроились в какие-то каре, в какие-то квадраты, заняли весь центр. Словом, власть была в моих руках как бы в этот момент. И оставалось предложить, наконец, проснувшимся населению Москвы, что ему делать дальше. И вот тут я остановился, и сон, в конечном счете, оборвался. Потому что мне нужно было не моральные авторитеты ему указывать, а говорить, кто достоин избрания в Думу и кто достоин быть президентом России. И мне ни одно имя не пришло в голову. Ну, в Думу, конечно, можно было бы набрать десяток-два человек, вполне достойных. А вот кто мог бы быть известен всей России и восприниматься как возможный, приемлемый кандидат в президенты, ни одно имя мне не пришло в голову. Поэтому кроме моральных авторитетов, нужны еще реальные политики, опытные и честные абсолютно, ибо это ведь вранье, что политика – грязное дело. У грязных людей она – грязное дело, у людей чистых – это чистое дело, как и бизнес, как и другие сферы человеческой деятельности, лишенные некоторого художественного блеска и ауры, но совершенно необходимые для существования общества. Так вот, ни одного имени я не смог назвать. У нас нет, не то чтобы нет оппозиции, она вроде бы даже и есть, но она недостаточно смелая, недостаточно последовательная, недостаточно влиятельная, и она скомпрометирована во многих отношениях. И призвать эти миллионы людей, которых я спящие вывел на площади, мне было не к чему, не к кому, не к кому. Так что у нас не только моральных авторитетов нет, они бы и появились бы, если были бы влиятельные политики, влиятельные не в каких-то узких кругах, а влиятельные потому, что за ними стоят миллионы людей, сознающих свои интересы и голосующих за определенные массовые партии оппозиционные. Ничего подобного у нас нет, и в этом, может быть, главная наша беда.
Звонок из Москвы, Игорь. Добрый вечер, в эфире.
Вы знаете, я вот хотел спросить, как вы считаете, вот какое бы место занимал Сахаров сейчас, вот в том раскладе политических партий, вот, когда политиков, скажем так, не очень ценят? И как вы считаете, вот как бы он относился к тому же Ходорковскому? Спасибо.
Леонид Михайлович, минута, даже меньше, а потом продолжим.
Я думаю, что Сахаров не мог бы сейчас играть той роли, которую он играл при жизни, поскольку вся ситуация изменилась. Это первое. Второе, я думаю, что его роль новая была бы все равно значимой и важной, поскольку это фигура, вокруг которой могли бы сплотиться все остальные. Почему Сахаров был таким, каким он был? Из-за сочетания двух вещей. С одной стороны, это бомба, это бесконечные премии Героя соцтруда, Ленинские премии и так далее. Это известность как физика во всем мире. А с другой стороны, он был, не знаю уж тут, дедушка или отец повлияли, или вот таким он просто стал. Он ведь не сразу таким стал. Он стал уже зрелым человеком. Он был свободным человеком. Он говорил только то, что считал нужным и справедливым. А когда он не знал, что нужно делать, то всем памятно его изречение, что когда неизвестно, что делать, надо поступать должным образом, а там будь что будет. И последнее. Появление, воскрешение, так сказать, Андрея Дмитриевича было бы важным обстоятельством, не меняющим, разумеется, ход истории мгновенно, но важным обстоятельством в ходе нынешних политических дел. Он стоял бы над партиями, как он стоял при жизни над партиями. И это было бы высшей степени полезны для всех нас.
Спасибо. Это программа «Время гостей». В 22 часа по московскому времени в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведет его сегодня Сергей Чининский. Черногория в канун референдума, Польская католическая церковь, хирургии в древности, медицина или магия. 22 часа, повтор в 2 часа и в 10 утра в пятницу. Радиожурнал «Время и мир». А сейчас краткая сводка новостей. Середина часа. Радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Москве около 500 обманутых вкладчиков разбили палаточный городок на Горбатом мосту у Дома правительства. Они намерены сделать свою акцию бессрочной. Участники акции требуют от властей принять постановление, гарантирующее частным инвесторам получение жилья или возврат денег по расторгнутым договорам. Россия возглавила Комитет министров Совета Европы, сообщает корреспондент Радио «Свобода» в Страсбурге. В ходе заседания комитета предыдущий председатель, министр иностранных дел Румынии, передал символический ключ своему российскому коллеге. Оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву в Верховном суде Северной Осетии продолжится в понедельник. В пятницу судья зачитал показания свидетелей обвинения, в том числе сотрудников силовых структур. В Читинской области возбуждено уголовное дело по факту массовой драки жителей поселка Хирагун с представителями местной азербайджанской диаспоры. В результате беспорядков легкие травмы получили 4 азербайджанцев. В Баку избит главный редактор азербайджанской газеты «Наш путь» Бахаддин Газиев. Он находится в реанимации. Председатель оппозиционной партии Народного фронта Али Керимли считает, что нападение было совершено по политическим мотивам. В Ираке по поступающим сообщениям освобожден похищенный во вторник дипломат из Объединенных Арабских Эмиратов. Подробности освобождения неизвестны. Власти Узбекистана решили ликвидировать представительство американской неправительственной организации Central Asian Free Exchange. Ферганский суд признал организацию виновной в нарушении законов. Сотрудников организации обвинили в частности в том, что они убеждали верующих перейти в другую веру. Организаторы гей-парада в Москве обжаловали в суде решение столичных властей о запрете этой акции.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Гости сегодня в студии Леонид Баткин, историк, и политолог Андрей Пианковский по телефону из Вашингтона. Наш эфирный телефон 8-800-200-22-12. Пейджеры в Москве 961-3333, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент сюда «Радио Свобода», адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. Андрей, я вас попрошу ответить на тот же вопрос нашего слушателя о месте Андрея Сахарова. Будь он или человек ему равный в сегодняшней российской истории. И лишь только одна тоже цитата. Вы тут упомянули известного сатирика, на которого большинство слушателей переключились бы непременно, если бы по первой программе дали выступать господам Афанасьеву, Баткину и, по-моему, Юрия Алексеевича Рыжового еще назвали. Вот еще в 68-м году Андрей Дмитриевич, перечисляя угрозы для человечества, на третьем месте после термоядерной катастрофы и голода назвал оглупление в дурмане массовой культуры. Вот теперь отвечайте.
Ну, что касается вот этого сюжета о воскресшем Сахарове, мне немножко напоминает классические рассуждения советских, на если бы Ленин был жив. Вы знаете, вот кто-то очень хорошо сказал, если бы Христос сегодня появился, то его даже бы не распяли. Вот я думаю, это относится к западному обществу, сразу же в контексте западной культуры было это сказано, но мы же часть этого самого вечно ненавидимого, проклинаемого нами Запада, и все социальные процессы, о которых говорил Сахаров в 68-м году, они идут у нас параллельно. Я думаю, ну вот давайте лучше вообразим не Андрея Дмитриевича, а какого-нибудь нашего современника, выдающегося академика, физика, который бы вдруг, например, сказал следующее. Вот я сейчас хочу поставить над всей нашей аудиторией небольшой эксперимент. Я прочту одну цитату и попрошу угадать авторов. «Либеральные ценности в России находятся под угрозой. Бизнес и СМИ задыхаются под гнетом бюрократии. Ростки гражданского общества затаптываются. Силовые структуры становятся самостоятельной политической силой». Это что, вице-президент Соединенных Штатов Чейни? Нет, он не осмелился бы так резко высказываться по адресу друга своего босса. Его замечания в Виннице носили гораздо более мягкий характер. Вот. Нет, это не из манифеста «Яблоко» и даже не из моей статьи «На гранях». Это не удивляйтесь, это предсъездовский манифест 19 крупных деятелей партии «Единая Россия», озвученный на их пресс-конференции 24 ноября. То есть, понимаете, вот иногда, когда кричишь пустоту, мне кажется, а может я сошел с ума, может быть я ошибаюсь, действительно, все замечательно. А оказывается, эти люди все прекрасно понимают. Но дело в том, что на следующий день им сказали заткнуться, и они больше не вспоминали об этом манифесте. Там очень крупные люди, 2-3 губернатора, сенатор Маргелов, руководитель комитета по внешней политике и так далее. То есть ни для кого то, что происходит в стране, ни для кого не является секретом. Никакие чини, откровения на меня. И тем не менее, никого это не волнует, никого это не интересует, никаких последствий это не вызывает.
Спасибо, Андрей Пионковский. По телефону из Вашингтона у нас сегодня звонок Андрея из Подмосковья. Здравствуйте, в эфире.
Алло.
Да?
Здравствуйте, господин Бабурин. Здравствуйте, гость. Вот меня удивляет политика нашей власти, что такие люди, как Сахаров, Старовойтова, получается, как отщепенцы какие-то. О них не пишет пресса, не показывают по телевизору и так далее. А насчет Галины Старовойтовой я хочу сказать, что она была депутат с истинным лицом. Всегда говорила правду, никого не боясь. И из-за этого была убита спецслужбами. Спасибо.
Звонок был от Андрея из Подмосковья. Ему вторит Александр Северов из Москвы. На пейджер забвение такой личности, как Сахаров, верный признак деградации России. Для любого нормального человека Сахаров навсегда останется высшим моральным авторитетом и совестью нации. И еще одна цитата перед тем вопросом, который я вам задам. Собственно, вопрос-то в самой цитате. Это опять 74-й год. «Я не являюсь чистым отрицателем нашего образа жизни, признавая многое хорошее в наших людях и стране, горячо ее любя, но вынужден фиксировать внимание на негативных явлениях, так как именно в них так как именно о них умалчивает казенная пропаганда, и так как именно они представляют собой наибольший вред и опасность». Любой человек, который сегодня, не являясь чистым отрицателем нынешнего образа жизни, нынешней России, признавая много хорошего, того, что делает президент Путин и Единая Россия, и горячо любя нынешнюю современную Россию, если вдруг начинает фиксировать внимание на негативных явлениях, я не буду раз цитировать Андрея Дмитриевича, понятно, кем он оказывается?
Да, разумеется. Но, между прочим, Андрей Дмитриевич написал это в 74-м году. В 74-м году нельзя было ничего, кроме поддакивания власти. Поэтому я все-таки усматриваю в этом замечании Андрея Дмитриевича ссылку на реальное положение вещей. Я не совсем с Андреем Дмитриевичем согласился бы сегодня, по крайней мере, насчет того, что есть немало хорошего и прочее, прочее. Дело в том, что это хорошее не то чтобы отсутствует, оно вписано в систему ценностей, в систему жизни, в систему взаимоотношений власти и населения, в систему пропаганды, в систему государственного устройства и прочее, 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 что это хорошее оказывается хорошим только если бы его вынуть из этой системы и поместить в какую-то другую систему, причем оно, конечно, при этом претерпело бы всякого рода изменения. Так что я думаю, что в общем и целом, по существу своему, по самой своей глубокой исторической сути, та страна, в которой высказывался Андрей Дмитриевич, была негодной страной. Даже если мы найдем какие-то плюсы в повседневных обыкновениях и льготах, скажем, и устройстве тогдашнем. Я не отрицаю всего этого, но повторяю. В целом это была гнилая система, почему она и рухнула.
А профессор Пьянковский, к вам вопрос. Я знаю вас много лет и знаю, что вы признаете многое хорошее из того, что происходит в сегодняшней России. Но, тем не менее, как только вы начинаете фиксировать внимание на негативных явлениях в своих выступлениях в интернете или в печати, или здесь на радио «Свобода», то, соответственно, к вам немедленно приклеивается соответствующий ярлык.
Ну, а в чем вопрос, Володя?
Насколько современна эта цитата? Вот видите, Леонид Михайлович считает, что все-таки это было написано о совсем другой стране. Мне кажется, я с ним согласен, но отчасти. Мне кажется, что эта цитата 1974 года звучит достаточно современно по отношению, например, к вам.
Ну, может быть, но в чем я согласен с Леонидом Михайловичем, что ситуация совершенно другая. И мне кажется, вот она более унизительная для нашей, но я не скажу слово интеллигенции, потому что это так называемая определяемая в советские времена прослойка, она фактически исчезла, и скорее нам нужно употреблять вот этот западный термин «интеллектуалы». Не в смысле оценки высокой этих людей, а в смысле, что люди занимаются, ну, какими-то умственными профессиями. Пишут тексты, например, выступают по телевидению. Так вот, очень удручает, я опять возвращаюсь к теме 30-40-летних, тотальное предательство интеллектуалов своего народа. Потому что, вот как свидетельствует та цитата, которую я привел, в общем, никому никаких откровений о сути нашего режима не нужно. Ясно, что он ведет Россию к стагнации, к кризису, в конечном счете к распаду. И ведь в отличие от советских времен, людям, которые с восторгом и упоением служат режиму, ну, нажмите на любую кнопку канала, и начиная с первого, и вы там увидите массу этих людей, им же не угрожает, боже мой, не расстрел, как в сталинские времена, не какие-то трудности там с выездом за границу или с партийным билетом, как в брежневскую. Они работают не из-за страха. Это можно было простить и понять. Ну, например, когда-то даже из Великой Ахматовой, обещая облегчить находящегося в лагере участь сына, выжили несколько строчек там благоприятных для режима. Нет, эти люди работают за громадные деньги, за те материальные соблазны, которыми власть развращает служащих людей. Вот, по-моему, это страшнее, чем практика коммунистического режима.
Андрей Пьянковский по телефону из Вашингтона, из Ленинградской области. У нас звонок. Геннадий, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер, Леонид Михайлович. Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер, Андрей. Значит, о моральных авторитетах скажу следующее. Авторитеты моральные все-таки обществу нужны, но они сейчас не востребованы. А вопрос мой следующий. Леонид Михайлович, знали ли вы лично Валерия Чилидзе и Андрея Твердохлебова, которые входили в Комитет по правам человека, созданный Андреем Дмитриевичем Сахаровым?
Нет.
Спасибо.
Нет, я познакомился с Андреем Дмитриевичем, когда они уже перестали тесно сотрудничать с ним.
Из Петербурга у нас звонок. Владимир, добрый вечер в эфире.
Вы меня подсоединили?
Да-да, Владимир, пожалуйста.
Алло,
да.
Мне можно говорить? Алло.
Да-да.
Я хочу сказать, теперь слышу, что я. Вот следующее десятилетие, это будет десятилетие Сахарова. Это будет выполнение всего, что он конкретно написал. И что написал все, что надо делать. И он предвидел, что так получится с его заявлениями, когда... То есть я имею в виду конкретно платформу, декрет о власти и его последнее выступление, которое тщательно замалчивается и именно демократами. Вот он предупреждал об этом, о критической пассивности, которая угрожает демократам. Вот они и были все эти годы критической пассивности, тщательное замалчивание и уход от его конкретных предложений. В следующие десятилетия они будут выполняться.
Спасибо, Владимир из Санкт-Петербурга. Время гостей в эфире «Радио Свобода». Андрей Пьянковский по телефону из Вашингтона и Леонид Баткин здесь в студии программы «Время гостей». Леонид Михайлович, я вижу, вы хотите ответить. А я, ну, хорошо, начал вы отвечать, а потом я еще одну цитату.
Не то чтобы ответить, я менее оптимистично смотрю на ближайшее десятилетие. Если наш слушатель согласится эти сроки продлить, скажем, вдвое, тогда я, может быть, присоединился бы к нему. А, собственно, мне хотелось совсем другого. Я согласен с общей оценкой Андрея Андреевича. Она мрачна и справедливо мрачна, но я хочу немножко разрядить, что ли, напряжение, которое невольно скапливается в нас, и рассказать с вашего разрешения анекдот. Причем, может быть, самое забавное в этом анекдоте – это то, что я его не услышал, а прочел в газете «Время новостей», где была ссылка на депутата Попова, независимого депутата от «Яблока». А анекдотис такой. Руководители крупнейших стран обращаются к Господу Богу с вопросом: «Господи, когда в наших странах будет все хорошо и благополучно?» Каждому отвечает Бог, и каждый при этом начинает плакать и говорит: «Нет, я до этого не доживу», и уходит. Тогда руководитель России, то есть, по-видимому, Владимир Владимирович Путин, обращается к Богу с этим же самым вопросом. Когда у нас в России все будет в порядке и все будет хорошо? Бог заплакал и ушел.
Андрей, вопрос к вам, который я опять же предварю цитатой. «В последние годы я много узнал о советской юридической практике. Присутствуя на судах, получая множество сведений о ходе подобных дел в других городах, очень много я узнал также о режиме в местах заключения, о недоедании, безжалостном формализме и репрессиях против заключенных. Я обращался и обращаюсь вновь ко всем международным организациям, к которым эта проблема имеет отношение, с просьбой отказаться от политики невмешательства во внутренние дела социалистических стран в вопросах защиты прав человека и проявить при этом максимальную настойчивость». Знаете, здесь бы я заменил только советскую юридическую практику на российскую юридическую практику и убрал бы социалистические страны, ну, оставив, конечно, Корею и Республика Куба.
Ну, а я бы не заменил, а поставил бы такой маленький дефис советско-российской практики. Вот это, пожалуй, самая нереформированная сфера в современной России, которая полностью не изменилась с советских времен. В этом мы убеждаемся и на примере тех процессов, которые проходят на наших глазах, и на произволе милиции. И речь идет не только о Северном Кавказе, но и
глубинных российских регионах, вспомните, что творилось в Башкирии. Это просто вершина айсберга, то, что мы не узнаем. А вот что касается вашего замечания о социалистическом, это ведь поднимает очень важную тему. Наверное, вот в России же несколько раз кардинальнейшим образом менялась политическая, экономическая система в 1917 году, в 1991, но оказывается, что это все поверхностно, какие-то самые глубинные парадигмы нашего бытия и, видимо, нашего сознания остаются неизменными, и в основе их глубочайшее презрение к человеческой жизни, ценности ее, и к человеческой личности. Я не знаю, откуда это идет. От Орды, от школы Ивана Грозного, который на всю жизнь заразил нашу так называемую политическую элиту таким сифилисом животного страха. Но, видимо, слова социалистические, капиталистические, они просто поверхностны, а проблемы наши значительно глубже.
Я бы сказал бы, пожалуй, что животного страха, пожалуй, среди нашего населения нету. Когда мы говорим о депутатах «Единой России» и прочее, и о губернаторах, которые ведут себя, как подобает им вести, то это делается ради карьеры, а не из страха. В крайнем случае, из страха быть уволенным, отставленным от кормушки, но не просто из страха. А в принципе можно говорить все, что угодно. Когда Андрей Андреевич цитировал некое высказывание в виде загадки, кто это мог бы сказать, я про себя подумал, что это мог бы сказать и Путин. Сейчас можно сказать все, что угодно. И говорят. При случае Путин говорит тоже всякие страшные слова, за которые он же мог бы кого угодно замочить. Такое время, когда слова вообще мало что значат. Можно позволить себе...
Смотря чьи слова,
Леонид смотря Михайлович. В какой момент и ведомо чего сказано. Вот можно было депутатам это сделать, и, может быть, даже их подбили на это, чтобы показать, какая Единая Россия разнообразная, что в ней есть оппозиционеры и так далее. Но они там пару слов лишних употребили, на них цикнули, и они прекратили болтать. Также точно Запад иногда цикает на Путина, и Путин говорит уже Западу совершенно другие вещи, чем те, что он говорит внутри страны. Поскольку времени у нас остается очень мало, а мы пытаемся быть умными и охватить чуть ли не всю историю России, начиная даже, как сказал Андрей Андреевич, с Золотой Орды, хотя, по-моему, так далеко забираться не нужно, взять достаточно 20 век, и уже многое станет ясным. Не в смысле животного страха, а в смысле пассивности и неверия в то, что можно что-то изменить, причем от тебя что-то зависит, от тебя лично. Вот это наша страшная беда. Но ведь мы собрались все же по поводу Андрея Дмитриевича, говорили о всяких политических и, стало быть, унылых вещах. Я позволю себе маленький рассказ совершенно другого плана, об Андрее Дмитриевиче, который был милейшим человеком, очаровательным человеком. Зная его сколько-нибудь хорошо, я уже не знаю, был ли я его другом, сомневаюсь, что я имею право говорить это, но, конечно, мы общались близко достаточно. И вот за несколько недель до кончины он позвонил мне, попросил посмотреть текст проекта Конституции, который он подготовил. Переслал мне в тот же день этот текст. Я подготовился к беседе с ним по каждому пункту, вызывавшему сомнения и споры. Приехал к нему и в течение 3 часов, сидя в кресле, высказывался, держа в руках этот самый текст. А Андрей Дмитриевич лежал на тахте в своей любимой позе, то есть на левом боку, а правой тут же писал в блокноте, который был положен на тахту. И так мы проговорили 3 часа. А потом пришло время прощаться, и я с большим трудом встал, потому что у меня разыгрался радикулит, и я еле двигался, вообще-то говоря. Андрей Дмитриевич осведомился, в чем дело, я объяснил. Он, кстати, повел меня в некую кладовку, которую он сделал своими руками, и который крайне гордился для книжек, для такой чуланчик, оборудованный им. А потом сказал мне, что он берется мне помочь с моими болями, тем более, что мне предстояло ехать в командировку. И самое лучшее дело в таких случаях – это перцовый пластырь. «Спасибо», — сказал я вежливо и немножко недоверчиво. «Я куплю». «Да что вы?» — сказал. «Где вы купите? Это же дефицит! У меня несколько сохранилось листочки, я вам сейчас дам». Он вытащил перцовый пластырь и сказал: «Давайте я вам поставлю». «Да Господь с вами, Андрей Дмитриевич, это же на поясницу, я уж как-нибудь сам дотянусь за собственную поясницу». «Не надо, не надо». «Нет, давайте я поставлю». «Нет, не надо». И я ушел, унося с собой этот перцовый пластырь. Когда я спустился на два прогона лестничных, я услышал его голос сверху: «Ленин Михайлович, может быть, все-таки я поставлю?» «Нет», — сказал я, смеясь уже, и ушел. Я не знал, что это последняя моя встреча с ним, и что перцовый пластырь останется своего рода реликвией, лежащей в моем письменном столе. Вот такой свободный, милый, свойский, а ведь умевший быть очень жестким и непреклонным человек, как мы это все могли наблюдать на съезде хотя бы. Вот такой человек, милейший человек, которого нельзя было не любить, независимо от всякой политики.
Еще один звонок мы успеем принять. Москва, Юрий. Добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте, господа. Время кончается. У меня вопрос, не знаю, может быть, вопрос как хотите. Не кажется ли вам, что Сахаров и вот все самые, кажется, светлые люди из демократического движения, личности сугубо трагические? Ведь вот эти, так сказать, власть имущие, они, по-моему, укоротили жизнь ему. Старовойтова вообще убили. Так что здесь, я не знаю, как дальше будет, но вообще-то тумана больше, чем ясности.
Я согласен со всем этим. Конечно, это трагические фигуры. Прежде всего потому, что трагично поворачивает и поворачивает в определенную сторону ход нашей истории.
Андрей, ваше мнение?
Ну вот, о Сахарове и власть имущих тоже маленькая история. По-моему, года три назад, в одну из годовщин смерти Сахарова, Владимир Владимирович Путин торжественно возложил букетик цветов на могилу Сахарова. Тогда, по-моему, прекрасно написала журналистка «Московского комсомольца» Юлия Калинина: «Если бы Сахаров мог видеть Путина, приближающегося к нему с цветами, он бы умер во второй раз».
И еще одну цитату я хочу привести. 82-й год. Ответы на вопросы Валерия Челидзе о правозащитном движении. Один из основателей вместе с Андреем Дмитриевичем группы в защиту прав человека, Валерий Челидзе. Андрей Дмитриевич сказал: «Я никогда не считал себя лидером какого-либо движения и не претендовал на это. Все мои действия и высказывания носили частный, индивидуальный характер, отражали мои убеждения или сомнения, мои нравственные импульсы». Я думаю, что точно так же думают и участники нашей сегодняшней программы, Леонид Баткин, Андрей Пианковский, которые высказывали сегодня свои частные, индивидуальные мнения, которые отражали их либо убеждения, либо сомнения. Спасибо, Андрей Андреевич, спасибо, Леонид Михайлович. Это была программа «Время гостей», которую провел сегодня Владимир Бабурин. И мне нужно напомнить нашим слушателям, что в 20 часов по московскому времени итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шарый. Главные темы выпуска – несколько российских либеральных партий договорились об объединении сил. По каким причинам «Яблоко» не считает возможным объединение с СПС? Интерпол снял ограничения на арест Бориса Березовского и Леонида Незлина. Что это означает? Россия становится председателем комитета министров Совета Европы по ротации. Почему Москва это воспринимает как дипломатическую победу? И политические дневники в интернете. Смогут ли они заменить свободную прессу в России? Все это в итоговом выпуске программы «Время свободы». Андрей Шарый ждет вас буквально через несколько минут.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио «Свобода».